Есть такое ощущение, что удаленная видеосвязь, вообще вот видеозвонки, скайп. Давай будем называть это скайпом.
Скайпом?
Сейчас расскажу, да, интересную историю. У меня есть желание дико купить один классный, ну, американский альбом, наверное, это можно так назвать. Он считается культовым в дизайн-кругах. К сожалению, вылетело из головы точное название. Я потом ссылочку попробую оставить в комментариях, посмотрите. Там смысл этого альбома в том, что показаны самые культовые вещи.
А, вроде ксерокса и всякого такого, да?
Да, ага. Да. То есть вот есть iPod, а есть остальные плееры. Есть iPhone, а есть остальные телефоны. Есть там M&M's, а есть остальные конфетки. Ну, вот такие вот штучки там были показаны. И я думаю, что вот есть Skype, а есть все остальные видеочаты. Потому что Skype — это такой самый главный, самый мощный. И он в нашей голове отпечатался вот как имя такое нарицательное. Skype. Свяжемся по Skype.
Мне кажется, что это скорее синдром утенка. Так получилось, что у нас, у нашего с тобой, Артем, поколения Skype был первой программой, в которой мы познакомились с видеосвязью. Вполне возможно, что у ребят помоложе уже был выбор, и они могли связываться в каком-нибудь Телеграме, в некоторые в Дискорде, а кто-то, кто постарше, например, даже Ваське.
Слушай, ну многие культовые вещи, они так и появляются. Кто как бы первый, тот и культовый. iPhone, например. Это там первый телефон без кнопочного управления, да? Все над ним еще ржали.
Но мы же не называем, мы не называем все телефоны айфонами. И айфон, смотри, он все еще остается обособленным от всех. А Skype, он все-таки имеет конкуренцию. Он такую позицию безоговорочного лидера не удерживает, к сожалению или к счастью. Но, как мне кажется, это немножечко разные вещи.
Ну, тут я тебе ничего не могу сказать.
Хотя неважно. Skype в любом случае самый первый. И в любом случае кто... мы будем скайпиться. Вот, у нас происходит скайпинг в данный момент с тобой.
Если кто-то не знал, я сижу в Тольятти, Ян сидит в Петербурге, и мы скайпимся практически каждую неделю с ним на пару часов. Вот такие у нас скайп-сеансы дружеские. Это мило. В принципе, радует, что такая возможность есть. Но у меня сложилось впечатление все равно, что как будто удаленная видеосвязь, она нужна очень маленькому количеству людей на самом деле. И в основном она пригождается по работе. И это интересно, потому что вот, например, голосовухи мы записываем, да, общаемся голосом, практически все это делают. Звонки совершают все. А вот видеозвонки далеко не все. Вот интересная разница.
Мне почему-то кажется, что здесь есть момент «все побежали, и я побежал». То есть, когда появляется какая-то новая штука, все сразу хотят ее попробовать. Когда появились спиннеры, все захотели купить спиннер. Ну, просто потому что. Когда все начали пользоваться Zoom, сейчас начали Zoom или Skype, все сразу же решили, а вот у бабы Клавы есть Zoom, а у меня нет. Внучок, а установи-ка тоже мне Zoom, я тоже хочу позумиться с вами, с зумерами.
Скажи, ты специально выдумал этот каламбур и принес его с собой заготовку?
Да. Ну, в смысле... Нет. Это абсолютно чистый, свежевыросший только что каламбур прямо во время разговора. Все хорошо.
Да, я тебе поверю.
Не переживайте. Я только самое лучшее. В подкаст самое лучшее даю.
Давай начнем. Хей, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт», у микрофона Артем Полтавцев и Ян Дашевский.
Всем привет.
Сегодня обсуждаем культуру видеочатов, но перед тем, как начать, как всегда, хочу напомнить, что у нас есть Patreon, patreon.com/russiandetroit, наша страничка. Переходите туда, становитесь патронами, радуйте нас, получайте бонусы, залетайте, там довольно весело, уже довольно много народу. Хочу сказать отдельное спасибо людям, которые донатят нам по $10 каждый месяц. Это замечательные Максим Кононенко, Прохор Егоров, Никита Шапаренко и наш новый 10-баксовый патрон Илья Безуглов. Спасибо вам, ребят, большое, и вы супер молодцы, и ваша поддержка позволяет русскому Детройту жить и развиваться дальше. Тебе вообще часто Skype не по работе пригождается? Русский Детройт тоже считается работой. Это как бы дружба, но это работа. За которую не платят.
А в песне пелось: дружба — это не работа. Так что нет, не надо.
Нет, работа — это не дружба. Серьезно, поэтому это работа.
Да.
Это работа, но за нее не платят.
Ну, в принципе, похоже на ту работу, которая вполне возможно скоро у нас тут у всех будет.
Думаю, надо поменять определение слова «работа» в словаре. За работу теперь не обязательно платить.
Работа — это рабский труд, да. Нет, мне Skype не пригождается практически никогда. Мы условились, что мы Skype обозначаем любую видеосвязь. Правильно?
Да. Давай так и будем говорить, потому что, блин, ребят, Skype — это имя нарицательное. Все, успокойтесь. Никто не говорит «зумиться». Это действительно звучит странно.
Я никогда не говорил «скайпиться», на самом деле, но мне кажется, это вкусовщина. Просто сойдемся, что Skype — это как бы такая среднестатистический способ связаться по видео. Да. Ненавижу Skype. Ладно, я очень редко созваниваюсь по видео, и, по сути, пока мы с Артемом не начали записывать выпуски дистанционно, я им очень долгое время и не пользовался. Даже с друзьями, которые находятся далеко, и даже с родственниками, я всегда стараюсь именно созвониться. Даже сейчас, когда везде бум видеосвязи. Мне это по каким-то причинам комфортнее. А видео — это немножечко все-таки стресс и немножечко все-таки вход в какое-то мое личное пространство, которое я готов позволить не всем и не каждому. Вот Артему раз в неделю я готов позволить прийти ко мне в гости в личное пространство через монитор компьютера.
Тут еще вопрос, кто кому в гости приходит. Мы, по-моему, друг у друга в гостях как-то.
А, ну да, личное пространство и у тебя есть, у меня есть. Ну,
всех есть. Не у тебя одного такое чувство. Я тоже, когда готовился к выпуску, подумал о том, что не так уж много людей, наверное, пользуются видеосвязью постоянно. И, наверное, один из способов использовать видеосвязь не по работе — это созваниваться с родственниками, которые далеко живут. Но, скажем прямо, вряд ли это кто-то делает постоянно. Возможно, в каких-то командировках, когда очень сильно скучаешь, такое может быть, но если ты живешь просто в другом городе, то, ну, возможно, раз в месяц ты зайдешь, но не постоянно, прям скажем.
На самом деле, я знаю, что есть люди, которые часто пользуются видеосвязью, но в основном это происходит в формате мобильной видеосвязи, не на ПК. Мы-то с тобой как такие у нас, как сеанс видеосвязи. Санкт-Петербург вызывает Тольятти, Тольятти вызывает Санкт-Петербург. Мы садимся перед компьютерами, расставляем микрофоны. Да, наводим камеры. То есть у нас такой вариант студийной записи. Такой кустарной студийной записи. Пиратское телевидение. Но люди довольно часто созваниваются по видео с мобильными телефонами. То есть я вижу часто, когда люди идут просто по улице и говорят держать телефон на вытянутой руке перед собой. То есть чтобы было видно их, чтобы было видно улицу. И вот они так идут и говорят, и общаются.
Ты уверен, что это просто не инстаблогеры записывают сторис?
Нет, это абсолютно не инстаблогеры. Это довольно часто обычные мужики. И очень часто это мужики из-за рубежа. Мигранты, которые, как я понимаю, которые, видимо, приезжают тоже в какие-то командировки, в какие-то работы, ну, удаленные в крупные города, и они созваниваются с родственниками, с женами, и, ну, им хочется друг друга увидеть и пообщаться более близко, как, а не как мы вот, нам созвониться лишь бы
дай. А этой культуры нет у нас или у нас как у страны? У меня такое чувство, что в США это как-то более распространено, чем в России.
Слушай, у меня, например, очень часто, когда я приходил в гости к маме, я слышал, как ее соседка снизу очень громко разговаривает с кем-то по скайпу.
Как ты понял, что это скайп?
Ну,
сложно.
Подколол. Ну да, скайп — это все-таки дефолтная программа. Ты меня подловил, да. Нет, я...
Да, я не про это даже. Как ты понял, что это видеосвязь? Ты же не видел эту
соседку. Потому
что
колонки включены. Как ты это понял? Обычно люди включают колонки почему-то, когда говорят по видеосвязи на ПК. Не знаю почему. Может, потому что иногда говорят сразу всей семьей, чтобы больше людей влезло в кадр и все слышали. В общем, у меня есть ощущение, что все-таки этого нет просто у нас с тобой по каким-то причинам. Вот и все. И, возможно, у нашего окружения. Не всем это нравится, скажем так.
И все-таки, если смотреть на то, как плотно в нашу жизнь интегрировалась аудиосвязь, да, звонки, то мы понимаем, что в видеосвязи там особого места
да.
нет. Ну, оно есть, но оно намного более маленькое и незначительное. Звоним мы практически каждый день. Там, если даже не по сотовой связи, то в приложениях мы тоже там записываем голосовые, в конце концов, и этим пользуется, ну, большинство людей. А вот видеосвязью пользуется прям совсем мало народу. И интересно, почему так? Человек боится, что он плохо выглядит и не показывает себя.
Мне кажется, что видеосвязь — это, в принципе, гораздо больше беспокойства. Во-первых, тебе нужен более хороший интернет. Во-вторых, тебе нужно хорошо выглядеть. Это мы-то с тобой можем немытый подкаст записывать. Ну, в смысле, с головой немытый. То есть есть такие растрепаны.
Обижаешь. Я душ принимаю
каждый раз. Ох! Так, подожди, я сейчас правильно услышал? Я душ принимаю каждый раз в неделю, да? Или нет? Я что-то не так...
Нет. Я просто специально перед тем, как сесть в подкаст, у меня обычно перед записью подкаста идет тренировочка, и я хожу в душ. Вот. Такая тема.
Так, только что это стало немножко более интимным действием, чем я представлял до этого, ну ок. Нет, я просто стараюсь мыть голову.
Ребят, это не значит, что я сижу в полотенце перед Яном и записываю этот подкаст. Я одет.
Да, он выглядит как просто обычный человек, да. Он не из душа только что.
По нему и не скажешь.
Что человек мылся.
Особый человек.
Нет, смотри, я... Так, все, закрыли эту неловкую тему.
Это было отлично. Так, слушай, мы только что дали людям повод настрочить кучу фанфиков.
Мы каждый раз даем людям повод настрочить кучу фанфиков, а они, заразы, такие, не строчат. Пожалуйста, сядьте и построчите фанфики куда-нибудь. И хорошие желательно. А мы их, может, даже опубликуем.
Захватывающим сюжетом. Про спасение мира. Хочу фанфик.
Артём и Ян спасают мир с помощью подкаста. Фанфик, возрастной рейтинг 13 лет.
Ну что, Ян, тебе самому-то комфортно свое лицо показывать?
Да, но после большого количества тренировок. Потому что, смотри, во-первых...
Я думал, после большого количества пластических операций наконец-то стало комфортно.
Операции по исправлению носа, по увеличению ушей, да, по набиву щек, по пересадке волос и все такое. Нет, я абсолютно naturally выгляжу. То есть,
ты так же naturally выглядишь, как сказал это слово. Твоя фишка — это естественность. Я понял.
Я говорю максимально естественно, это моя фишка. Нет. На самом деле, мне сейчас комфортно, но потому что я уже довольно некоторое время, пару месяцев, занимаюсь стримингом для своих друзей и случайных прохожих. Я транслирую видеоигры с веб-камерой. И я это делаю специально, чтобы немножко победить страх камеры. Пусть даже такой маленькой и не страшной, как веб-камера. И это помогает, потому что ты начинаешь больше следить за своей мимикой, за тем, что ты делаешь, как ты себя ведешь. Почему мне раньше было не очень удобно общаться по видеосвязи? Потому что, ну знаешь, когда ты говоришь по телефону, ты можешь там, не знаю, отвлечься, порисовать что-нибудь в тетрадочке на полях, в носу поковыряться там, в зубах зубочисточкой что-то вот почесать. А когда ты говоришь с человеком по видеосвязи, ты хочешь выглядеть нормально, но ты частенько забываешься, что ты говоришь по видеосвязи. Бывает такое?
Что-то у нас внутри сидит. Каждый раз, когда появляется камера где-то рядом с русским человеком, ему хочется приодеться, знаешь. Завтра приходите красивые, будем снимать фото общее. Вот такое чувство возникает.
Да, и сразу осанка выправляется. Лицо сразу становится в максимально выигрышный профиль, а на фото все равно получается картофелина.
На фото получается что-то неестественно вывернутое и на тебя совсем не похоже в обычной жизни. Я, кстати, поэтому люблю снимать людей из-под тишка близких.
Да, это показывать. Очень круто. У меня самые лучшие фото были сделаны из-под тишка.
Ну, потому что да. Они похожи на то, как ты в реальности выглядишь. Люди, когда позируют, они не выглядят так, как они ходят в обычной жизни. И это вообще иногда смотришь и думаешь, блин, что это за человек? Он вообще как-то по-другому себя ведет и по-другому ощущается.
Люди в реальности на самом деле очень красивые, когда проявляют эмоции. То есть когда ты фотографируешь человека в тот момент, когда он смеется, радуется, плачет, грустит. Ну, когда он, в общем, занят своими внутренними переживаниями, а не тобой и не камерой, то он сразу становится классным и красивым. Как раз поэтому стриминг — это, ну, интересно и весело, потому что очень часто люди любят наблюдать не столько за играми, сколько за самим стримером, потому что они видят его реакции на какие-то вещи, и их это радует.
В любом случае, я думаю, должно пройти еще пара поколений, прежде чем мы свыкнемся с видеосвязью настолько, что всем будет пофиг, и все будут постоянно в ней зависать. Потому что пока мы камеры боимся, потому что камера для нас — это что-то важное, что-то значительное, что-то, что должно фиксировать нас с лучшей стороны. Да, как на Диком Западе пришли в фотосалон фотографироваться, да, надели лучшую шляпу, лучший костюм. Вот тут то же самое. Совершенно нежизненно, но со временем это уйдет, потому что даже маленькие дети сейчас, они уже намного чаще себя снимают и что-то делают. Те же приложения там для коротких видео, Квай какой-нибудь или что сейчас популярно. ТикТок, вот, опять же, вспомнили про него. Все эти приложения, там очень много детей, наверное, даже больше, чем взрослых. А почему так? Потому что детям очень комфортно себя снимать, они уже не ощущают вот этой вот разницы, они не ощущают, что они должны себя как-то правильно вести на камеру.
Это примерно так же, как мы, ну, будучи примерно в их возрасте, наверное, вели блоги в интернете. То есть очень же много блогов было на всяких там дневниках, лайф-интернете, которые вели там 11, 10, 13-летние мальчики и девочки и писали вообще вот все. То есть там свои переживания, как они поели, что они поделали, что у них произошло и все такое. И они делали это максимально эмоционально, они привлекали друг друга, они делились своими переживаниями. В общем, делали все то же самое, что делают стримеры и тиктокеры всякие, но в текстовом формате. И формат текста мы таким образом как бы либерализировали. А с видео пока еще не срослось. Но мне кажется, это и не надо, потому что нужно понимать, что да, когда ты что-то делаешь в открытом доступе, то есть, ладно, приватный видеозвонок, а если ты делаешь какой-то открытый конференц-холл, то тебе нужно, например, ну, рабочий созвон, то тебе, конечно, можно быть естественным, но все-таки тебе нужно иметь какую-то такую... Не слишком естественным.
Тут вопрос не в том, что надо или не надо. Это в любом случае произойдет, это неизбежно. Это уже сейчас прям происходит. Но с дневниками хороший пример. Почему? Потому что до этого дневники — это было что-то секретное. Что-то, что люди хранили, да, никому не показывали. Это мой дневник, не читай, там куча тайн. А сейчас мы, по сути, сами ведем дневники, там Инстаграм тот же самый, это вот дневник, где я был, что я делал, какие у меня мысли возникли, и все их читают, и нас это не беспокоит уже в такой степени. Не беспокоит, что какой-то другой человек может узнать наши мысли.
Давай углубимся еще в тему с дневниками. Это же произошло тоже не в один момент, на это потребовалось не одно поколение. А как? Сначала была, видимо, мода на дневники, как я понимаю. То есть люди вели дневники, да? Кто-то, может быть, их вел сначала, ну, по надобности, а потом люди начали их вести и просто так. А потом дневники некоторых особо интересных людей публиковались как литературные произведения.
И это уже обычно после смерти, да, чтобы да, денег
да,
заработать.
Да. Но смотри,
я
смотри.
Не думаю, что знаменитые писатели были бы рады, если бы кто-то, ну, им сказал, что их дневники были опубликованы.
Так я не про это говорю. Конечно, они вряд ли были бы рады. Это не подразумевалось как популярное чтиво, но оно таким стало, потому что это очень здорово прочитать как раз вот интимные мысли какого-то человека, подсмотреть за его жизнью в глазочек. И люди, которые уже, для которых опубликованные дневники были уже, ну, нормой, они тоже хотели немного такого внимания и тоже почуяли, что так можно делать, что называется, контент. И дневники уже стали более, ну, таким, они стали наружу, грубо говоря. То сюда же относятся публикации писем, например, писателей, переписки. Это же очень интимное все. А когда...
Про переписку, кстати, интересно. Интересно, у меня на полке стоит 3 томика с любовными письмами.
Ох ты. И как?
И это самое гадкое чтиво, которое вообще у меня когда-либо было. Не потому, что плохо написаны письма, а потому, что я каждый раз, когда я пытался прочитать эти 3 томика, я чувствовал себя, как будто я залез кому-то в кровать.
Ну, так и есть. По сути, ты подглядываешь за чужой личной жизнью, которая случилась много-много-много лет назад.
Это очень неприятное чувство, и вообще, мне кажется, это особые люди, которые наслаждаются этим чтением. Это очень трудно сделать. Несмотря на то, что там очень красивыми словами выражаются чувства, ты себя чувствуешь максимально не в своей тарелке и максимально неприятно, потому что ты как будто просто взял и залез человеку в личную жизнь.
Ну, слушай, кому-то такое, наверное, нравится. Что ж, фетиши бывают разные. Ну, наши письма не читайте с Артемом, пожалуйста.
Особенно письма Артема и Яна друг к другу.
Да.
Запрещаем публиковать.
В общем,
после
я...
смерти.
Я к чему это говорю? Я это к тому, что когда у нас появился быстрый интернет и возможность общаться очень вот на быстрых скоростях, как раз начали цвести дневники, потому что можно было это все опубликовать очень быстро наружу и очень быстро получить отклик, и очень быстро получить какое-то социальное поощрение. И, соответственно, точно так же все происходит с видеоблогами. Вот в ранних 2010-х на Ютубе, например, очень были популярны видеоблоги. Тоже вид личного дневника.
Я подозреваю, что пройдет несколько поколений, и все будут говорить: о, голосовая связь? А зачем она? Когда можно видео подрубить? Это же намного удобнее и классно. Ну, там еще появятся гаджеты, с которыми будет удобнее.
Ну да, нажимаешь кнопочку, и сразу вы соединились, отлично друг друга видите, например. Скорее
да,
всего,
как голограмма будет. Какая-нибудь в «Звездных войнах» появляется и говорит с тобой. И это будет восприниматься нормально, и люди не будут понимать, зачем мы пытались спрятаться, зачем мы выключали видеокамеры во время звонков. Точно так же, как мы сейчас не понимаем, зачем люди прошлого писали дневники, чтобы их никто не читал. Но это
нет,
уже с
почему?
Трудом воспринимается людьми.
Ну,
понятное дело, что
понимаем.
Это психотерапия, что это дисциплина ума. Это хорошо, да, мы это понимаем, но мы это не делаем уже в таких масштабах.
Нет, кто-то делает все-таки. Нет, это довольно популярная история.
Ну, не настолько популярная, чтобы это можно было как часть массовой культуры сейчас воспринять. Это скорее такое уже...
Почему?
Это все равно, что в театр ходить,
смотри,
когда есть кино.
То те же буллет-джорналы, они стали частью массовой культуры. Ну, ладно, не массовой, а хипстерской культуры. Но, тем
это
не менее,
немножко
местечко
другое.
Свое
это,
они
не, это не про дневники. Это, мне кажется, паразитирование на перфекционизме людском, потому что им нравится... Ну, когда все вот точечка к точечке, когда все пролиновано, разрисовано, когда разные чернила используются для разных целей. Это вот, знаешь, такой школьный кайф, когда у тебя есть набор кучи вот ручечек всяких, ты все используешь, там по-разному подчеркиваешь. Я сам через это проходил, я просто знаю вот этот тип удовольствия. Это именно перфекционизм в чистом виде играет,
да нет,
и ты
слушай,
ловишь свой перфекционистский кайф.
Совсем нет. Мне очень не нравится вести дневники, и система буллет-джорналов, она была единственной, которая мне, кстати, помогла это делать и хоть худо-бедно следить за своими задачами и делами, чтобы они не разбегались. Потому что, знаешь почему? Потому что она как раз простая, как 3 копейки. То есть на самом базовом уровне тебе нужно делать примерно ничего. Тебе нужна ручка и огрызок обоев. И все, и ты можешь вести свой буллет-джорнал. И мне это подходило. Это, мне кажется, история как раз про то, что дневник — это больше утилитарная штука изначально была для организации задач, а не для психотерапии. Потом это уже эволюционировало. Как потом, после...
Мы все-таки говорим не про списки другое. Дел. В конце концов, дневник — это другое.
Да.
Я не согласен.
Да.
Список дел — это список дел. Туду-лист никто не отменял.
Я думаю, мы можем потом погрузиться в эту тему, когда будем говорить не про видеочаты.
Да, действительно. Окей, говорили про страх камеры. Да, действительно, есть такое. До сих пор немного камер боюсь.
Правда?
Не в видеочатах.
Серьезно?
Просто по жизни.
Слушай, ты не производишь впечатление человека, который боится камеры.
Для меня сложно под видеокамерой говорить. Я потихонечку к этому привыкаю. Стараюсь там на всяких мероприятиях вечно подлазить к операторам, чтобы у меня брали какие-то пресс-подходы. Иногда получается, но все равно переживаю. Немножко некомфортно. Хочу от этого чувства избавиться, поэтому максимально себя погружаю. Я уже рассказывал про эту свою методику с преодолением всяких страхов. Работает на отличненько. Если следовать этой логике про то, что чем чаще себя люди показывают, тем меньше это их парит, и чем больше они открываются вот в видеочатах, тем меньше они беспокоятся о том, как они выглядят. Наверное, самые счастливые люди на этой планете — это те, кто стримит на Чатурбейте. Потому что там они показываются там вообще полностью. И нужно, наверное, быть очень уверенным в себе человеком, чтобы вот так вот взять и смотреть на меня такого горенького.
Знаешь, мне кажется, самые уверенные люди — это, наверное, те, которые ведут ТикТоки. Потому что делать такое количество такого странного контента под силу только очень сложившимся и очень уверенным в себе личностям. Это как в серии «Друзей». Помнишь, где Джо ходил в стрингах и говорил, что только настоящий мужик может позволить себе носить розовые стринги, потому что он уверен в своей мужественности? Вот примерно та же история.
Ну, вообще, сам формат видеосвязи тут довольно бесчеловечный. если мы говорим про какую-то профессиональную историю, да, я однажды смотрел документалку, где девушка, которая вот занимается вебкамом, она рассказывала, что она тратит на макияж по 5 часов в день.
О, господи. Я она на сон-то не часов. Всегда столько трачу.
Красится 5 часов, чтобы прийти в каком-то образе, там, повебкамить немножко. Это очень сложно, это невероятно сложно, и я знаю людей, которые красят девушек, например, для съемок там, в кино, в сериалах, еще в каких-то таких вещах. И это всегда очень и очень сложная задача, потому что камера, блин, она все твои недостатки вываливает просто, и все люди это видят почему-то. Удивительно.
Потому что у них есть
глаза.
Перед тем,
глаза. Как записать подкаст, не нужно краситься, да, как минимум.
Ну, слава богу, да. Можно обойтись и без этого. Лучше, конечно, накраситься, Артём, но можно достаточно принять душ. Все хорошо.
Да даже душ можно не принимать, по большому счету, потому что голос — это голос, это не видеосвязь. А вот видеосвязь немножечко такой трудный в этом плане формат, и, наверное, поэтому он еще так тяжело раскачивается, но со временем подрастет поколение детей, которым будет вообще пофиг. Они привыкнут к тому, что они постоянно вещают. Там девушка забеременела, родила, и она тут же завела Инстаграм для своего ребенка. Это вот сейчас супер популярно становится. Заводит Инстаграмы для детей и для собак.
Мне от этого очень крипово на самом деле. Это примерно как если бы я создал персонажа в Sims и создал ему Инстаграм реальный. Это почему никто не делает Инстаграмы кукол, например? Ну, это жесть какая-то.
Это скорее нормальная человеческая реакция. Тут даже смотрел интересный видос, там чувак рассуждал про то, как это в будущем может трансформироваться и как у нас возникнут правовые отношения в онлайне. Люди будут завещать, например, свои аккаунты кому-то.
Скорее всего, мы к такому придем рано или поздно. Сейчас еще сервисы этот момент обходят, но долго так не сможет.
Ну, смотри, мамочка заведет Инстаграм, и там по достижении скольки-то лет ребенок вступит в свои права и заберет этот Инстаграм у нее. Это тоже вполне себе такая правовая история, и я думаю, в будущем мы как-то это обработаем.
Слушай, это такое черное зеркало получается. Это получается мама там... Давай условно до 14 лет. Ну, пофантазируем. То есть до 14 лет мама ведет Инстаграм ребенка, и по сути мама — это пиарщик этого ребенка. То есть она формирует его образ, она пишет от него комментарии. Это, господи, это же мамам столько работы надо будет делать. Это же еще больше. Это, смотри, ты готовишь, стираешь, убираешь, воспитываешь, еще и пиарщиком работаешь.
Я не думаю, что это до 14 лет будет происходить. Это все-таки уже такой совсем сознательный возраст. Наверное, лет до 10.
Может, ой, слушай, лучше. 10 — это такое. Я бы в 10 еще детей в интернет не выпускал, была бы моя воля. Только если они сдадут экзамен
на
адекватность. На секундочку, я попал в интернет достаточно поздно, в 12 лет. Причем я очень щадяще в него попал, я не знал, что есть интернет, ну как бы, что можно общаться. Я попал в чат Старкрафта онлайновый, и уже там мне рассказали, что существует Аська, а из Аськи я узнал про форумы, и вот к 13 годам я уже, ну, был почти совершеннолетний такой, то есть почти с паспортом, почти гражданин России. И...
С паспортом интернета, надеюсь.
Да, гражданин интернета, да. Кстати, была такая какая-то штука. Надо найти.
Можно было получить и распечатать, и на стену повесить, как у зубных врачей висят сертификаты,
ну да,
у юриста.
Примерно такие же они по значимости были, эти паспорта гражданина интернета.
Было ли когда-нибудь, что ты заклеивал камеру на устройстве?
Да, было.
Что тебя заставило?
Тебе надо объяснять, в какие моменты я это делал, или мы, как взрослые люди, поймем друг друга?
Так, не понял, в какие ты моменты это делал. А-а-а. Так вот для чего люди заклеивают. Я-то думал.
А вот для чего люди заклеивают камеру на рабочем компьютере, я пока не знаю.
Понятно, понятно. Нет, я никогда таким не увлекался, никогда ничего не заклеивал. И, в принципе, у меня не было таких ситуаций, чтобы меня кто-то подловил на всяких странных вещах. Вообще, кажется, немножко странной эта история.
Слушай, это нормальная людская паранойя.
Ну, наверное,
если
да.
Ты видишь, что у тебя открыта форточка поздно вечером, то ты... И ты слышишь какие-то звуки страшные с улицы, ты ее закроешь. А это, знаешь, камера — это такая форточка для всех. Особенно, когда ты начитаешься материалов про то, как спецслужбы следят за тобой через камеру на твоем мобильном телефоне, то, понятное дело, ты будешь немножко нервничать, и ты наклеишь стикер на камеру. Это норма.
Видеозвонки уступают в популярности разговорам по телефону. И еще одна причина этого в том, что у нас есть задержка. Это воспринимается супер неестественно. Вот когда у нас интернет дойдет до той точки, 5G, да, когда появится, с 5G какая проблема есть? Покрытие сети очень маленькое. Должна появиться еще какая-то технология. В общем, когда мы получим в руки такую технологию, которая позволит нам связываться мгновенно с человеком и не испытывать вообще никакой задержки, тогда, наверное, видеозвонки еще популярнее станут, потому что сейчас, к сожалению, особенно если народу много беседует, это невозможно. Задержка такая большая, что трудно понять, когда человек закончил говорить и когда он начал. Поэтому, например, когда я редактирую подкаст, если мы записываемся с тобой или с гостем удаленно, у нас получаются паузы. Такие, я их вырезаю, ребят. Ну, потому что если бы я вот выдавал контент такой, как он есть, да, как мы его записали, это было бы очень, ну, скучно слушать, потому что было бы много мест, где никто ничего не говорит. Это вот как раз места, где, например, я закончил говорить, а Ян пытается понять, закончил я или продолжаю. Или наоборот. Чем больше народу становится, тем хуже. Как думаешь, есть ли какие-то правила, которые могут помочь человеку выжить вообще на скайп-вечеринке?
Конечно, поднимай руку, когда хочешь что-то сказать. Правила класса обычные, на уроке. Мне не кажется, что видеозвонки слишком уж плохие из-за задержки. На самом деле, ты еще учитывай то, что в основном радуется тот, у кого хороший интернет и у кого он проводной. Если у тебя стоит обычный компьютер с проводным дефолтным 100-мегабитным интернетом, то он все твои потребности закроет. Но это, опять же, не у всех есть. Это еще мы не говорим про то, что у нас довольно быстрый интернет-то.
Я вообще не представляю, как люди живут в странах, где с интернетом все не так хорошо, например, в США, где он дорогой и медленный. Это очень сложно. Даже не в плане просмотра сериальчиков, а вот именно в плане таких рабочих взаимодействий, потому что мне было бы очень сложно работать в такой стране.
Это неудобно просто. То есть ты привык, мы привыкли, что у нас всякие веб-интерфейсы открываются мгновенно почти, что видеосвязь нам неудобства большого не доставляет. То есть на каком-то хотя бы минимальном уровне с большой задержкой мы можем ею воспользоваться.
Да, но с выживанием на скайп-вечеринках у меня все равно есть проблемы.
Расскажи. Меня не приглашали на скайп-вечеринку еще.
Ни разу?
Нет, меня приглашал ты, но я не ходил. У меня была уважительная причина. В следующий раз я приду, если пригласишь.
У меня есть проблемы с выживанием в таких чатах, потому что у меня очень своеобразная речь. Она довольно медленная, наверное, так я скажу. Я делаю довольно большие паузы. Ну, я вроде бегло говорю, но у меня в речи существуют паузы, как бы, которые я беру вот риторически. То есть я хочу продолжить мысль, но просто беру так и наслаждаюсь, смотрю, как люди реагируют на мое высказывание. И это сбивает с толку
всех. Ну, это такие, знаешь...
Вечно.
Вот сейчас мы прям продемонстрировали, да, как это работает. Смотри, это такие тактические паузы, которые берет каждый человек на подумать, как правило. То есть то, чтобы перестроить речь, там, передохнуть и все такое. Просто кто-то тараторит, а кто-то немножечко чуть на подольше останавливается. И как раз очень легко спутать этот момент и решить, что ты закончил говорить.
Я вообще хотел спросить у тебя, чем можно заняться на скайп-вечеринке, но, судя по всему, ты не эксперт в скайп-вечеринке.
Нет, подожди, я не эксперт, но я могу придумать пару интересных занятий, все хорошо. Зачем участвовать в скайп-вечеринках, чтобы быть экспертом по ним?
Знаешь, я себя чувствую сейчас экспертом по скайп-вечеринкам теперь. Я как будто вот тот специалист, который приходит и прокачивает просто свою тусу в скайпе.
Тогда, знаешь, прокачай меня, как надо приходить на скайп-вечеринки, что нужно одевать, на что нужно рассчитывать, какие нужно заготавливать шутки и каламбуры.
Короче, надевать, не одевать. Да, я уже за всех комментаторов злобных поработал, так что не пишите ничего про это, все. Мы в курсе, как это правильно говорится. Я специалист по скайп-вечеринкам, потому что я долгое время был в отношениях на расстоянии. И, по сути, весь мой досуг тогда представлял большую скайп-вечеринку.
Это... О, вот это тусовщик.
Да, party every day.
Слушай, а это были именно аудио, ну как бы аудио или видео расстояние? Ой, это были аудио или видео отношения на расстоянии?
Мерим расстояние в аудио и видео, типа количество подкастов, которые послушал в дороге. Живу в одном русском Детройте от своей работы.
Да ты-то в одном русском Детройте живешь, понятно.
Да, удобно тебе. Хорошо устроился.
До работы ездить далеко не
надо. Да-да-да. Самая частая тема, которой мы занимались тогда с моей девушкой, это был совместный просмотр фильмов и сериалов. То есть мы включали фильм или сериал, параллельно включали видеосвязь и обсуждали в процессе так, как будто мы находимся в одной комнате.
Слушай, это довольно миленько на самом деле.
Ну нет, это милее звучит на самом деле, чем происходит, потому что отношения на расстоянии, ребята, это полное говно. Не ввязывайтесь в это, я вас заклинаю просто всеми силами. Если кто-то уже ввязался, то, конечно, держитесь, но не стоит этого
постарайтесь
делать.
Сократить расстояние по возможности,
тема.
Да.
Да, если у вас такая возможность есть.
Слушай, я немножко вступлюсь за отношения на расстояние. Мне кажется, что для некоторых людей это может быть как раз стимулом это самое расстояние сократить. То есть, например, если они раньше не думали о том, что они хотят жить в каком-то другом городе или поступить в какой-то престижный университет и заработать много денег и, наконец-то, купить билет на поезд, то сейчас они об этом могут подумать и предпринять какие-то шаги. В конце концов, любовь — это большая движущая сила, даже на расстоянии. Короче, отношения на расстоянии, наверное, стоит рассматривать как переходный этап к отношениям не на расстоянии.
Лучше просто поступите как Ян и найдите себе жену на своем же... Вы на одном потоке получили? Нет, не на одном потоке. Вы на разных курсах учились. Ну, короче, максимально близко себе ищите жену.
Что значит «найдите жену»? Может, это жена меня нашла? Может, это мы друг друга нашли в этом бесконечном, хаотичном космосе бытия?
Ян пытается применять гендер на нейтральные формулировки, но у него не получится, потому что
70%... Потому что он белый цисгендерный мужчина.
Это мужики, 70%. Так что у нас подкаст для мужчин. В принципе, большинство подкастов — это больше мужская тема, если верить их авторам, потому что, ну, практически у всех так. Если это не подкаст какой-нибудь супер там специализированный для девочек.
Девчонки, я с вами. Не знаю, если я себе набиваю просто очки у 30% нашей аудитории.
Я тоже с вами, девчонки. Просто я к тому-то, что перед кем хорохоришься-то? Все к пацанам обращайся.
Перед мужиками, вероятно, если к 70%.
Да. Иногда мы играли в какие-то игры, пытались, по крайней мере, видеоигры. В Borderlands 2, я помню, я тогда проходил вместе с своей девушкой. Ставил ноутбук, смотрел на нее, как на второй экран, и играли в борду вместе.
Очень странно.
Ну, весело.
Не, как второй экран — это хорошая выдумка. Это интересно. Но нет, я обычно просто играл в борду. Мы, знаешь, с Настей тоже Borderlands проходили вместе, когда начинали встречаться. То есть мы же не встречались каждый день. То есть это и в обычных расстояниях видеоигры — это приятный способ времяпрепровождения совместного. Если вы там, например, вечером по домам сидите в полутора часах езды друг от друга, и все. Можно собраться, поиграть в что-нибудь.
Еще что можно делать? Можно бухать, ребят. Скайп-бары.
Ой, да ладно. Да. Если вам уже есть, сколько там, 18 или 21?
18.
Когда? 18, отлично.
Если вы живете в России и вам 18 лет, то можно устроить свой личный маленький скайп-бар. Еще и прослушивание музыки иногда тоже закатывает совместно. Я так делал пару раз, потому что сейчас у меня звуковая карта есть, у которой есть луп. Лупбэк, это, по-моему, называется функция. Она как бы передает в микрофонный сигнал все сигналы с твоего компа. И ты можешь включить музыку на компе, и люди по видеосвязи будут слышать ее так, как будто она у них на компе играет, типа ты по микрофону передал.
Слушай, ну на самом деле мне как-то странным это кажется. Как выглядит совместное прослушивание музыки? То есть вы в видеочате находитесь, вместе слушаете музычку, попиваете чаечек или не чаечек, и в перерывах просто общаетесь? Или
почему
как?
В перерывах? На фоне вы общаетесь, просто музыка фоном.
То есть музычка на фоне, то есть вы как бы... Слушай, это довольно классный прием, то есть, по сути, ты объединяешь пространство, как бы, при помощи музыки. Но это как на стриме все общаются, только не на стриме, а общение многоканальное и многостороннее.
Да, согласен, это довольно приятное чувство. В принципе, чем-то похоже, когда собираешь друзей, чтобы пластинки, например, послушать. Мне недавно стало доступно это удовольствие, я начал собирать винил.
Осталось дождаться доступности удовольствия пригласить друзей.
Да я уже, если честно, грешен. Было у меня, да.
Артём.
Приглашал я друзей, и вместе мы сидели, слушали винил и немного выпивали и рассуждали про то, что происходит вообще вокруг. Было довольно мило. Я думаю, что если это перенести в скайп-формат, то мило тоже будет. Что нельзя делать на скайп-вечеринке? Ребят.
Раздеваться, вероятно.
Ну, я надеюсь, что у вас нет друзей, которые готовы раздеться на скайп-вечеринке. Хотя, может быть, это какой-то новый уровень отношений. Это, наоборот, очень хорошие друзья. Но в любом случае, не смотрите на видосы, где люди типа музицируют по скайпу вместе.
Ой, да.
Это невозможно.
Это очень странная история.
Это из-за задержки чисто физически не получится. Вы не попадете в такт. Вы не сможете поймать друг друга. Недавно Семен Слепаков, по-моему, выпустил песню про коронавирус, и там как раз они поют по скайпу.
Много кто вслед еще за ним это повторил.
Это вранье, это неправда. Из-за задержки это не представляется возможным. Нельзя так музицировать.
Не, подожди, стоп, это не совсем неправда. Это надо понимать, что это художественный прием. То есть, да, этот трек записан, скорее всего, на удаленке, но это записывается немного по-другому, как я это понимаю. То есть сначала...
Это записывается так же, как в студии делается, просто по партиям записывают. То есть сначала
да,
кто-то играет
ритм-секцию. Сначала один свою партию.
Да, да, да. Потом на это
потом
голос
другой
накладывает.
С ним играет. Но это не одновременно происходит, это важно понимать. Поэтому одновременно поиграть в большую компанию у вас не получится, к сожалению, на музыкальных инструментах.
Но если вы хотите стать героем скайп-вечеринки, то можете попробовать изобразить из себя крутого гитариста и сыграть всем что-нибудь на гитаре.
Я так, кстати, когда-то делал, когда был подростком, но я это делал в голосовых чатах. То есть не на видео, а на аудио. Меня хвалили, говорили, что я красиво пою.
Ты приходил в какой-то голосовой
потом
чат.
Потом я перестал, потому что понял, что это не ок.
Там все
да,
общаются, ты такой. Меня зовут Ян, и сегодня я ваш музыкант.
Зачем представляться? Нет, я просто такой приходил, такой, а я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то... Подменил.
Да. Тот самый человек, который не дает всем общаться в чате.
Боже, боже, прячьте гитару, прячьте гитару.
Скорее, скорее. Настольные ролевые игры тоже в чате отлично заходят. Но тоже из-за задержки бывает тяжеловато. Но если вас не так много, то, в принципе, терпимо. Кстати...
Ну, там же в настольных ролевых играх это чуть более регламентировано. Можно соблюдать очередность хода, например. Или, опять же, правило поднял руку, сказал.
Ты рассказал про аудиочат. Получается, ты вкатывался в случайные чаты, да? Ну, со случайными
нет,
людьми.
Нет, не в случайные, совершенно нет. Это были обычные... Это был TeamSpeak еще. Была такая программа «Предтеча Дискорда». И там были сервера для... мультиплеерных этих игр, типа World of Warcraft, линейки и прочего, и для Майнкрафта уже чуть позже. И вот в таких вот серверах мы как раз зависали и сидели. И это было очень комфортно, гораздо комфортнее, чем видеосвязь, потому что мы не видели друг друга, мы не палились друг перед другом, и как истинные нерды мы очень и не хотели показывать никому, как мы выглядим. Это сейчас мы все выросли такие красивые и классные и готовы себя демонстрировать всему миру. Тогда все было немножко иначе. А ты вкатывался в случайные чаты?
Да, в чаты.
А может, ты вкатывался в случайные... Только хотел спросить. Погоди, серьезно, ты пользовался чат-рулеткой?
Да.
Я все время смотрел. Мне все время это было интересно. Ну, такой, ну не, ну это... Ну зачем? Ну нафига? Вот. Это как примерно, не знаю, таракана съесть. Вроде и хочется, а вроде зачем?
Это примерно похоже, да. Сначала тебе неприятно, но потом ты понимаешь, что в таракане много белка. В принципе, жить на этом можно.
Так, подожди, в чат-рулетке тоже было много белка? Я что-то не понял.
Это очень своеобразное общение. Во-первых, там очень своеобразные люди сидят, особенно в 2020 году. Я последний раз в чат-рулетку заходил, наверное, в году в 2018, и там уже было странно. Я с трудом представляю, каково это сейчас. В 2018 тогда была какая-то тема, что мы просто не могли из дома выйти из-за метели или еще чего-то. И такой, что-то, давайте типа, чат-рулетку подрубим, поугараем. Подрубили. Но дело в том, что люди и не идут туда за адекватным общением. Они идут посмотреть на всяких странных уродов.
То есть они идут за перчиком. А им этот перчик специально предоставляют.
Я как-то раз с девушкой сидел, мы наткнулись на тоже какую-то адекватную вполне себе пару, пообщались, но дело в том, что у нас через 5 минут темы закончились. Потому что и мы адекватные, и они адекватные, а мы пришли сюда смеяться над людьми.
А, вон оно что. То есть вы пришли за острыми ощущениями, а вы такие все дефолтные из себя, и как бы...
Ну, ребят, спасибо вам, да. Спасибо за общение, мы пошли, удачного вечера и все такое. Мы потом еще раз на них
наткнулись. Самая неловкая ситуация, которая у тебя была в чат-рулетке.
Самая неловкая?
Самое неловкое. Ну, из тех, про которые можно рассказывать. Мы уважаем тайну видеопереписки.
Ну, помимо того, что я видел кучу чужих телес, причем, удивительно, в бородатые годы там и девушки порой себя показывали. Я не знаю, как сейчас с этим обстоит, но случалось иногда. Наверное, самое странное, что можно там найти, это всякие ребята из армии. Потому что там почему-то очень дофига людей из армии сидит. Я не знаю, почему. Потому что в армии, наверное, дефицит общения, дефицит новых лиц. Я это на себе тоже почувствовал, когда сборы военные проходил. Целый месяц мы там сидели, и мы не видели никого снаружи. И когда шел я в Саратове по перрону на железнодорожном вокзале, я просто всматривался в каждое лицо.
А ты всматривался с удовольствием? Типа, какие люди разные и красивые,
да,
ты был
да,
рад их видеть?
Да, очень рад. Очень был рад видеть новых людей после того, как я вообще смотрел на одних и тех же целый месяц. Это на самом деле очень важно, видимо, видеть периодически новые лица. У них, наверное, тоже такая проблема есть, а случайный видеочат — это самый быстрый способ увидеть какое-то случайное, рандомное, незнакомое тебе лицо. Возможно,
это
поэтому
интересно,
они так,
кстати,
пользуются. Много армейских, они самые странные обычно. Ну, потому что армия — это все-таки закрытый клуб, это не для всех развлечения, прямо скажем, и у них там своя атмосфера.
Так, ладно, а самое веселое? Давай, на что было смотреть легко в чат-рулетке?
Я лично туда заходил за всякими такими низменными удовольствиями, типа поржать над быдлом.
Я этим любил
заниматься в какой-то период своей жизни. Я таким образом, может, самоутверждался за счет людей, которые глупее меня. Это меня никоим образом не красит, но такое было. И как бы я заходил и видел каких-то хабалок, например, стрёмных, и просто наблюдал за тем, как они пытаются там из себя что-то корчить, и в душе ржал.
Ну, все мы не без греха, давай будем по чесноку уж говорить, потому что даже самый интеллигентный и самый, ну, нормальный человек, который ни от кого ничего не ждет, он все равно нет-нет, но над кем-нибудь хотя бы в глубине души, но поугарает или постебется, или позлорадствует. Такое бывает,
ну,
со всеми.
Я говорю, меня это ни в коем случае не красит, но меня это, я считаю, и не очерняет тоже. Потому что огромное количество людей смотрят подборки из видеочата, которые делают блогеры там всякие, когда общаются, там сидят, да. Много таких популярных видосов. И то, что вы смотрите эти подборки со странными людьми из видеочатов и угораете, и при этом там сбоку есть лицо стримера, это не значит, что вы, ну, делаете что-то высокоинтеллектуальное теперь. Это то же самое низменное, высокопримативное, можно сказать, удовольствие, что кто-то глупее. Вы от этого кайф ловите на самом деле, а не от того, что стример любимый вам открыл окошко в видеочат.
Кстати, на самом деле это очень интересно, что видеотехнология, она дала нам больше возможностей, во-первых, смотреть на людей, которые лучше, чем мы, и люто им завидовать, и на людей, которые, как нам кажется, хуже, чем мы, и люто за их счет самоутверждаться. Мол, я вот так не делаю, я делаю вот так, я лучше.
А самый низменный и самый, я считаю, порочный вообще кайф — это смотреть на богатых людей, которые совершают какие-то глупости.
Кстати, да, в этот момент обычно интернет прорывает на все возможные виды говна. Я до сих пор помню одну очень грустную ситуацию, когда я уже не помню, как зовут этого человека, но кажется, он был музыкант, и он есть музыкант. Мужик очень большой комплекции застрял, ну, в туалете. Не помнишь эту историю? С самолета?
Нет. Расскажи.
В общем, была такая история, когда пианист и сын художника Никаса Сафронова, 24...
Ян совершенно не читает это с экрана. Как твоя память вместила эти подробности невероятно?
Ладно, короче, все.
Рассказывай, давай, своими словами.
Давай, закрою, я все вспомнил, кто это, не помню, как его зовут. В общем, известный в каких-то кругах пианист, неизвестный мне до этого момента, молодой человек, примерно нашего возраста, и сын Никаса Сафронова, знаменитость. Он примечателен тем, что он, ну, он полный, он очень полный, и он-то не скрывает. Он ведет Инстаграм, где он свою полноту, ну, как бы нормально демонстрирует, где, ну, смеется над собой отчасти, где не делает на этом никакого акцента. Короче, обычный человек, но просто, ну, сын известного и знаменитого человека и толстый. Уже сложили в уме, да? И случилась ситуация, что он застрял в туалете самолета. То есть там какой-то вакуум образовался или еще что-то, и, в общем, его из-за, ну, комплекции туда как бы, ну, прилепило. Господи, очень неловкая история, мне даже рассказывать ее неловко. И фишка в том, что абсолютно все размещали комментарии заряда «Вот жирный урод! Вот ты прям вообще!» Это было столько хейта, и было... Я сам видел эти комментарии, то есть в инстаграмах, в одноклассниках, в контактах, и я не понимал, почему так много негатива. Человек попал, ну, в сложную ситуацию. Человеку плохо. Человек тебе ничего плохого не сделал. Человек никак не... Ну, тебе ничего плохого не сказал. Он никак ничем не кичится. Как бы он пытается относиться к этому всему с юмором, а ты в человека кидаешься говном. Это ж какой ты нехороший-то вообще.
Это просто способ сбросить психологическое напряжение. Я не считаю это хорошим действием, но я понимаю, откуда это идет. И, к сожалению, из-за того, что сейчас, ну, кризис жахнет, очень мощно жахнет, и много людей у нас станут беднее, просто на такого вида развлечения он взрастет. И люди все равно будут на это смотреть, потому что им надо как-то стравливать свой негатив. По такой же схеме, например, работают каналы, которые обозревают, сколько стоит шмот на человеке. Мне нравился один такой канал, Луи Вагон называется. Там очень харизматичная ведущая была, по-моему, раньше Чума-вечеринка, по-моему, у нее никнейм. Очень прям харизма из нее прет. Очень весело было именно ее смотреть. Потом она вроде ушла. Я точно не знаю, что сейчас с каналом происходит. Но смысл в том, что сам формат довольно говняный. То есть она подходит к людям на улице, спрашивает, сколько стоит их шмот, оценивает. И все в комментах пишут: вот она там потратила там миллион рублей на свою одежду, которая прямо сейчас на ней, а я столько в жизни вообще не заработал. И она выглядит как просто в H&M, как будто оделась, типа ничего особенного. И это вот людской кайф. Обсудить, что какой-то тупой богатей потратил кучу денег на одежду, которая на самом деле стоит намного меньше денег. И им от этого радостно.
Очень забавная... Это очень забавная тема, что мы хейтим людей, которые не находятся в той же точке, что мы. То есть всегда есть желание похейтить того, кто как-то опростоволосился и попал в какую-то неловкую ситуацию или даже банально зарабатывает меньше, чем ты. И точно так же ты хейтишь тех людей, которые зарабатывают больше тебя или которые сделали что-то, а ты не сделал ничего. И забавно, что мы переместились к этой теме от обсуждения видеочатов. Почему?
Это совершенно нормально, потому что таков полет мысли. И я сейчас хочу элегантную подводочку сделать.
Давай!
В общем, эту тему с тем, почему люди демонизируют тех, кто беднее и богаче, мы обсуждали в выпуске про социальные лестницы. И он был посвящен еще фильму «Зеленая книга». Можете его послушать, он довольно старый, но он классный, как мне кажется. Хей, друзья, это наше аутро. Спасибо, что дослушали до конца. И, пожалуйста, если вам нравится подкаст, если вы хотите нас поддержать, то переходите в Apple Podcasts или в любое другое подкаст-приложение, где вы нас слушаете. Ставьте 5 звезд, оставляйте комментарии, отзывы. Пишите нам, что думаете про подкаст. Это всегда очень важно и очень полезно. Это помогает нам привлекать новых слушателей. Если вы прям совсем неравнодушный слушатель, прям вот true житель русского Детройта, пожалуйста, переходите на patreon.com/RussianDetroit. Это наша страница на Патреоне. Там вы можете задонатить нам деньги и за это получить разные плюшки. Например, участие в нашем секретном Discord-сервере. А еще мы иногда разыгрываем всякий став. Например, в прошлом месяце мы разыграли книжку про кроссовки. И чуваку, который ее выиграл, понравилась книжка про кроссовки. Так-то. Он мне написал, что у него, оказывается, еще две книжки было дома этого издательства. И теперь у него вот такая коллекция, можно сказать, собирается.
Так слушай, что... это хорошо совпало. Если судьба на нашей стороне, наверное, мы все делаем правильно. И выбор книжки очень даже клевый оказался.
Думаю, да. Кстати, скажу по секрету, я записал выпуск с автором этой книжки. Возможно, скорее всего, он выйдет чуточку позже, чем этот выпуск. Так что, пожалуйста, следите за обновлениями в русском Детройте и обязательно дослушивайте до конца, потому что иногда здесь бывает интересная информация, которую...
Иногда. Редко, но встречается.
Люди, которые бросят слушать подкаст, вот как только заиграет музыка второй раз, вы делаете неправильно. Потому что иногда
пин-код
здесь...
Пин-код от кредитки, да. Артема 4-2.
В общем, ребят, те, кто слушают до конца каждый раз, вот это как раз тот самый выпуск, когда все ваши двухгодовые старания окупились наконец-то. Здесь наконец-то Артем сказал что-то интересное, что-то недоступное всем. Поэтому пока-пока и ждите выпуск про кроссовки, он будет шедевральным.